Моя мать умерла, когда мне было 6 лет. Отец, весь отдавшись своему горю, как будто совсем забыл о моем существовании. Порой он ласкал мою маленькую сестру Соню и по-своему заботился о ней, потому что в ней были черты матери. Я же рос, как дикое деревце в поле. Никто не окружал меня особенной заботливостью, но никто и не стеснял моей свободы.
Плохо, молодой человек, плохо. Плохо, молодой человек, вы в дурном обществе. Стыдно.
Действительно, с тех пор, как умерла моя мать, а суровое лицо отца стало еще угрюмее, меня очень редко видели дома. 6 лет я испытывал уже ужас одиночества. Сестре Соне было 4 года. Я любил ее страстно, и она платила мне такой же любовью. Но установившийся взгляд на меня, как на отпетого маленького разбойника, воздвиг между нами высокую стену. Я начал бродяжить. Все мое существо трепетало тогда каким-то странным предчувствием жизни. Мне все казалось, что где-то там, в этом большом и неведомом свете, за старой оградой сада, я найду что-то. Казалось, что я что-то должен сделать, но только я не знал, что именно. Когда все углы города стали мне известны до последних грязных закоулков, тогда я начал заглядываться на видневшуюся вдали на горе часовню. Я подходил к ней с разных сторон, все не решаясь взобраться на гору, пользовавшуюся дурной славой. Но по мере того, как я знакомился с местностью, передо мной выступали только тихие могилы и разрушенные кресты. Все было как-то смиренно, тихо, заброшено, пусто. Мне захотелось осмотреть часовню всю, заглянуть внутрь, чтобы убедиться, что и там нет ничего, кроме пыли. Но так как одному было бы и страшно, и неудобно предпринимать подобную экскурсию, то я собрал на улицах города небольшой отряд из 3 сорванцов, привлеченных обещанием булок и яблок из нашего сада.
Нет никого.
Солнце заходит. Жаль, дверь заколочена, и окно высоко. Как бы туда забраться?
Не надо!
Пошел ко всем чертям, баба. Лезь ко мне на спину.
Ты что там качаешься?
Стою я ровно, действуй спокойно.
Дай руку. Давай. Ну что там?
Что там такое?
Поповская шапка.
Дай руку, сам погляжу.
Давай, лезь.
Ну-ка, держи.
Куда?
Держи.
Ведро.
Да,
ну.
Да нет, это ведро.
Зачем же тут ведро?
Может быть, в нем были когда-то угли для кадила?
Нет, это действительно шапка. Впрочем, можно посмотреть. Давай привяжу к раме пояс, и ты на нем спустишься.
Да, как же, так и спущусь. Полезай сам, если хочешь.
Ну что ж, думаешь, не полезу?
И полезай.
И полезу.
Вась, ты что, пойдешь?
Пойду.
Что-то завозилось вверху, тряхнуло в воздухе тучей пыли, и огромная старая сова вылетела из темного угла.
Поднимай!
Не бойся, не бойся. Это сова.
Я оглянулся и увидел. Темный предмет нашего спора, шапка или ведро, оказавшееся в конце концов горшком, мелькнул в воздухе и на глазах моих скрылся под престолом.
Вы куда?
Трудно передать мои ощущения в эту минуту. Я был на том свете. Времени для меня не существовало, поэтому я не мог сказать, скоро ли я услышал под престолом сдержанный шепот.
Почему же он не лезет к тебе назад? Видишь, испугался. Что же он теперь будет делать? Вот погоди.
Под престолом что-то сильно завозилось. Он даже как будто покачнулся. И в то же мгновение из-под него вынырнула фигура. Это был мальчик лет 9, больше меня, худощавый и тонкий, как тростинка. Одет он был в грязной рубашонке, руки держал в карманах узких и коротких штанишек. Темные курчавые волосы лохматились над черными задумчивыми глазами.
Ты здесь зачем?
Тебе какое дело?
Вот я тебе покажу.
Ну дай, попробуй. Я брат и сам тоже.
Как твое имя?
Вася. А ты кто такой?
Я Валик. Я тебя знаю. Ты живешь в саду над прудом. У вас большие яблоки.
Да, это правда. Яблоки у нас хорошие. Ну, хочешь, угощу.
Вынув из кармана два яблока, назначавшиеся для расплаты с моей постыдно сбежавшей армии, я подал одно из них Валику, другое протянул маленькой девочке, но она скрыла свое лицо, прижавшись к Валику.
Боится. Зачем ты влез сюда? Разве я когда-нибудь лазил в ваш сад?
Что ж, приходи, я буду рад.
Я тебе не компания.
Отчего же?
Твой отец пан судья.
Так что же, ведь ты будешь играть со мной, а не с отцом.
Ты бурцы не пустят. Послушай, ты, кажется, славный хлопец. Но все-таки тебе лучше уйти. Если ты бурцы тебя застанет, будет плохо.
Как же мне отсюда выйти?
Я тебе укажу дорогу. Мы выйдем вместе.
А она?
Маруся? Она тоже пойдет с нами.
Как, в окно?
Нет, вот что. Я тебе помогу взобраться в окно, а мы выйдем другим ходом.
Как хорошо.
Скучно здесь.
Вы все здесь живете?
Здесь.
Где же ваш дом?
Я не мог себе представить, что дети могли жить без дома.
Поздно, мне пора.
Ты придешь к нам опять?
Приду непременно.
Что же, приходи, пожалуй. Только в такое время, когда наши будут в городе.
Кто это ваши?
Да, наши все. Ты бурцый, профессор. Хотя тут, пожалуй, не помешает.
Хорошо, я посмотрю, когда они будут в городе. И тогда приду. А пока прощайте.
Эй, послушай-ка, а ты болтать не будешь о том, что было у нас?
Никому не скажу.
Ну вот это хорошо. А этим твоим дуракам, когда станут приставать, скажи, что видел черта.
Ладно, скажу.
До свидания.
Ну, прощай.
Ладно, прощай.
Густые сумерки залегли, когда я приблизился к забору своего сада. Над замком рисовался тонкий серп луны, загорелись звезды. Я хотел уже подняться на забор, как кто-то схватил меня за руку.
Вася, друг, как же это ты, голубчик?
А вот как видишь, а вы все меня бросили.
Что же там было?
Что, разумеется, черти, а вы трусы.
С тех пор я весь был поглощен моим новым знакомством. Вечером, ложась в постель и утром вставая, я только и думал о предстоящем визите на гору. По улицам города я шатался теперь с исключительной целью высмотреть, тут ли находится вся компания, которую отец характеризовал словами «дурное общество». И если Тыбурций разглагольствовал перед своими слушателями, а темные личности из его компании шныряли по базару, я тотчас же бегом отправлялся через болото на гору, к часовне, предварительно наполнив карманы яблоками, которые я мог рвать в саду без запрета, и лакомствами, которые я сберегал всегда для моих новых друзей.
Маруся, догоняй!
Не надо, она сейчас заплачет.
Действительно, когда я растормошил ее и заставил бежать, Маруся, услышав мои шаги за собой, вдруг повернулась ко мне, подняв ручонки над головой, точно для защиты, посмотрела на меня беспомощным взглядом захлопнутой пташки и громко заплакала. Я совсем растерялся.
Вот видишь, она не любит играть.
Иди ко мне, Маруся, посиди на солнышке. Видишь, цветы, это колокольчик.
Колокольчик.
А это Лютик, видишь, желтенький.
Лютик.
От чего она такая?
Не веселая? А это, видишь ли, от серого камня.
От серого камня.
От какого серого камня?
Серый камень высосал из нее жизнь. Так говорит Тыбурций. Тыбурций хорошо знает.
Да, Тыбурций все знает.
Но как же может это сделать серый камень? Должно быть, это бывает по ночам. Тыбурца тебе отец?
Должно быть, отец.
Он тебя любит?
Да, любит. Он постоянно обо мне заботится и, знаешь, иногда целует меня и плачет.
И меня. Целует и плачет.
А меня отец не любит. Он никогда не целовал меня. Он нехороший.
Неправда. Ты не понимаешь. Тыбурцы лучше знает. Он говорит, что судья лучший человек в городе. Он засудил даже одного графа.
Да, это правда. Граф очень сердился, я слышал.
Ну вот видишь, а ведь графа засудить не шутка.
Почему?
Почему? Потому что граф непростой человек. Граф делает, что хочет. И едет в карете, и потом у графа деньги. Он дал бы другому судье денег, и тот бы его не засудил, а засудил бы бедного.
Да, это правда. Я слышал, как граф кричал у нас в квартире. Я вас всех могу купить, продать.
А судья ему что?
Отец говорит ему, пойдите от меня вон.
Ну вот, и Тыбурцы говорит, что он не побоится прогнать богатого. И когда к нему пришла старая Иваниха с костылем, он велел принести ей стул. Вот он какой.
Все это заставило меня глубоко задуматься. Валик указал мне моего отца с такой стороны, с какой мне никогда не приходило в голову взглянуть на него. Но слова Валика задели в моем сердце в струну сыновней гордости. Мне было приятно слушать похвалу моему отцу, да еще от имени Тыбурца, который все знает. Но вместе с тем дрогнула в моем сердце и нота щемящей любви, смешанной с горьким сознанием. Никогда отец не любил и не полюбит меня так, как тыбурцы любят своих детей. Прошло еще несколько дней.
А чего ты перестал к нам ходить?
Боялся. Ваших не видно в городе.
Я не догадался сказать тебе. Наших нет, приходи. А я был думал совсем другое.
А что?
Я думал, тебе наскучило.
Нет. Я вроде сейчас побегу, даже яблоки со мной.
Яблоки?
Да, а что?
Ничего, ничего. Ступай прямо на гору. А я тут зайду кое-куда. Дело есть. Я тебя догоню на дороге.
Я пошел и часто оглядывался, ожидая, что Валик меня догонит. Однако я успел зайти на гору и подошел к часовне, а его все не было. И тут я наткнулся на полуразрушенный склеп. Крыша его была сброшена или сорвана непогодой и валялась тут же. Дверь была заколочена. Из любопытства я приставил к стене старый крест и, взобравшись по нему, взглянул внутрь. Гробница была пуста. Только в середине пола была вделана оконная рама со стеклами, и сквозь эти стекла зияла темная пустота подземелья.
А, ты вот где. Если бы Тыбурцы тебя здесь увидел, то ты бы рассердился. Ну, да теперь уж делать нечего. Я знаю, ты хлопец хороший. И никому не расскажешь, как мы живем. Пойдем к нам.
Где же это, далеко?
А вот увидишь. Ступай за мной.
Он раздвинул кусты сирени и скрылся в зелени под стеной часовни. Я остановился у входа, пораженный невиданным зрелищем. Две струи света резко лились сверху, выделяясь полосами на темном фоне подземелья. Свет этот проходил в два окна. Лучи солнца проникали сюда не прямо, а прежде отражались от стен старых гробниц. Они разливались в сером воздухе подземелья, падали на каменные плиты пола, отражались и наполняли все подземелья тусклыми отблесками. Под окном сидела с кучкой цветов, перебирая их по своему обыкновению, Маруся. Струя света падала на ее белокурую головку, заливая ее всю. Но, несмотря на это, она как-то слабо выделялась на фоне серого камня странным и маленьким туманным пятнышком, которое, казалось, вот-вот расплывется и исчезнет.
Валик пришел.
Здравствуй, Маруся.
И Вася пришел.
На вот яблоки.
Подожди, она есть хочет. Вот возьми-ка булки.
Уйдем. Уйдем отсюда. Уведи ее.
Пойдем, Маруся, наверх.
Пойдем.
Ты в городе остался зачем? Чтобы купить булок?
Купить? Откуда же у меня деньги?
Так как же, ты выпросил?
Да, выпросишь. Кто же мне даст? Нет, брат, я стянул их сладка с Уры на базаре. Она не заметила.
Ты, значит, украл?
Ну да.
Воровать нехорошо.
Наши все ушли. Я есть хочу.
Ты голодна?
Да, голодна.
Почему же ты не сказал об этом мне?
Я и хотел сказать, а потом раздумал, ведь у тебя своих денег нет.
Ну так что же, я взял булок из дома.
Как, потихоньку?
Да.
Значит, и ты бы тоже украл?
Я у своего отца.
Это еще хуже. Я никогда не ворую у своего отца.
Ну так я попросил бы, мне бы дали.
Ну, может быть, и дали бы один раз. Где же запастись на всех нищих?
А вы разве нищие?
Нищие.
Ну, я пошел.
Ты уже уходишь?
Да, ухожу.
Я уходил, потому что не мог уже в тот день играть с моими друзьями по-прежнему, безмятежно. Чистая детская моя привязанность как-то замутилась. Хотя любовь моя к Валику и Марусе не стала слабее, но к ней примешалась острая струя сожаления, доходившая до сердечной боли. Дома я рано лег в постель. Уткнувшись в подушку, я горько плакал, пока крепкий сон не прогнал своим веянием моего глубокого горя.
Здравствуй! А я уже думал, ты не придешь к нам более.
Нет, я всегда буду к вам ходить. Ну что, где ваши? Все еще не вернулись?
Нет, еще. Черт их знает, где они пропадают. О, дождь! Бежим, бежим скорее к нам. Ну, давайте.
Давайте играть в жмурки. Я буду водить. Вот смотрите. Я глаза крепко завязываю, без обмана. А теперь разбегайтесь, я вас буду ловить.
Это еще что, а? Вы тут, я вижу, весело проводите время. Завели приятную компанию.
Пустите меня.
Отвечай. А? Пан судья, если меня не обманывает глаза. Зачем это изволили пожаловать?
Отпусти. Сейчас отпусти.
О, пан судья изволит сердиться? Ну да ты меня еще не знаешь. Я Тебурций. Я вот повешу тебя над огоньком и зажарю, как поросенка, а?
Не бойся, Вася, не бойся. Он никогда не жарит мальчиков на огне. Это неправда.
И как это ты сюда попал? Давно ли?
Да говори
ты.
Давно.
Как давно?
Дней 6.
Ого, 6 дней. 6 дней много времени. И ты до сих пор никому еще не разболтал, куда ходишь?
Никому.
Правда?
Правда, никому.
Похвально. Можно рассчитывать, что не разболтаешь вперед. Впрочем, я всегда считал тебя порядочным малым, встречая на улицах. Настоящий уличник, хоть и судья, а? А нас судить будешь? Скажи-ка.
Я вовсе не судья, я Вася.
Одно другому не мешает, и Вася тоже может быть судьей. Не теперь, так после. Это уж, брат, так ведется история. Вот видишь ли, я Тебурций, а он Валик. Я нищий, не он нищий. Я, если уж говорить откровенно, краду, и он будет красть. А твой отец меня судит. Ну и ты когда-нибудь будешь судить. Вот его.
Не буду судить Валика, неправда.
Он не будет.
Ну, этого ты вперед не говори, не говори, друг. Всякому свое, каждый идет своей дорожкой, кто знает. Может быть, это и хорошо, что твоя дорога пролегла через нашу. Для тебя хорошо, потому что лучше иметь в груди кусочек человеческого сердца вместо холодного камня. Понимаешь? Не понимаешь, конечно. Потому что ты еще малец. Поэтому скажу тебе кратко. Если когда-нибудь придется тебе судить вот его, то вспомни, что еще когда вы оба были дураками и играли вместе, что уже тогда ты шел по дороге в штанах и с хорошим запасом провизии. А он бежал по своей оборванцам и с пустым брюхом. Впрочем, запомни хорошенько вот что. Если ты проболтаешься своему судье или хоть птице, которая пролетит мимо тебя в поле, о том, что ты здесь видел, то не будь я тыбурцый драб, если я тебя не повешу вот в этом камине за ноги и не сделаю из тебя копченого окорока. Это ты, надеюсь, понял?
Я никому не скажу. А можно мне опять прийти?
Приходи, разрешаю. Под условием. Впрочем, я уже сказал тебе насчет окорока. Помни. А ты, малый, возьми там мешке, давай-ка поедим. Ну, садись с нами. Ты заработал свой обед. Марусенька, иди сюда. Вот. О, садись, ешь. Вот как немного нужно человеку, не правда ли? Сейчас мы будем сыты. Тогда нам остается только поблагодарить Бога и Клеванского Ксионза.
Ага.
Вот ты поддакиваешь, а сам не понимаешь, при чем тут Клеванский Ксионз. Я тебя знаю. А между тем, не будь Клеванского Ксионза, у нас не было бы еды и еще кое-чего.
Это вам дал Клеванский Ксионз?
У этого малого любознательный ум. Действительно, его священство дал нам все это, хотя мы у него и не просили. И даже, может быть, не только его левая рука не знала, что дает правая, но и обе руки не имели об этом ни малейшего понятия.
Вы это взяли сами?
Малый не лишен проницательности. Жаль только, что он не видел Ксенза. У него брюхо, как настоящая сороковая бочка. И стало быть, объедение ему очень вредно. Между тем, мы все здесь находящиеся страдаем скорее излишней худобой, а потому некоторое количество провизии не можем считать для себя лишним. Так ли я говорю?
Ага.
Да? Вот. Ну вот, на этот раз мы выразили свое мнение очень удачно. А то я уже начинал думать, что у этого малого ум бойчее, чем у некоторых ученых. Впрочем, ты все-таки еще глуп и многого не понимаешь. А вот она понимает. Скажи, моя Марусенька, хорошо ли я сделал, что принес тебе жаркое? А?
Хорошо. Маня была голодна.
Вот.
Под вечер этого дня я с туманной головою задумчиво возвращался к себе. Странные речи тыбурца ни на одну минуту не поколебали во мне убеждение, что воровать нехорошо. Напротив, болезненное ощущение, которое я испытывал раньше, еще усилилось. Нищие, воры, у них нет дома. От окружающих я давно уже знал, что со всем этим соединяется презрение. Я даже чувствовал, как из глубины души во мне поднимается вся горечь презрения. Но я инстинктивно защищал мою привязанность от этой горькой примеси. В результате сожаление к Валику и Марусе усилилось, но привязанность не исчезла. Убеждение, что нехорошо воровать, осталось. Но когда воображение рисовало мне оживленное личико моей приятельницы, облизывавшей свои засаленные пальцы, я радовался ее радостью и радостью Валика. Близилась осень. Наша Маруся начала прихварывать. Теперь она уже совсем не выходила на воздух. Девочка теперь большую часть времени проводила в постели. На все наши ухищрения с целью занятия она смотрела равнодушно своими большими, потемневшими, неподвижными глазами. И мы давно уже не слышали ее смеха. Я стал носить в подземелье свои игрушки, но они развлекали девочку только на короткое время. Тогда я решился обратиться к своей сестре Соне. У Сони была большая кукла с ярко раскрашенным лицом и роскошными льняными волосами. Подарок покойной матери. На эту куклу я возлагал большие надежды, и потому, отозвав сестру в боковую аллейку сада, попросил ее дать мне на время. Я так убедительно просил ее об этом, так живо описал ей бедную больную девочку, которой никогда не было своих игрушек, что Соня, которая сначала только прижимала куклу к себе, отдала мне ее. Действие этой нарядной фаянсовой барышни на нашу больную превзошло все мои ожидания. Маруся, которая увидала, как цветок осенью, казалось, опять ожила.
Это мне?
Тебе, Маруся.
Какая красивая. Она моя. Это мамина дочка. Я буду ее любить, я буду с ней гулять. Пойдем, дочка, на солнышко.
Маленькая кукла сделала почти чудо. Маруся, давно уже не сходившая с постели, стала ходить, водя за собой белокурую дочку, и по временам даже бегала, по-прежнему шлепая по полу слабыми ногами. Зато мне кукла доставила много неприятных минут.
Ты взял у сестры куклу?
Да.
А ты знаешь, что это подарок матери, которым ты должен бы дорожить, как святыней? Ты украл ее?
Нет.
Как нет? Ты украл ее и снес. Кому ты снес ее? Говори. Ну что же ты, говори?
Нет, не скажу.
Нет, скажешь.
Не скажу.
Скажешь.
Нет, скажешь. Никогда, никогда не скажу. Ни за что.
Я вижу моего молодого друга в очень затруднительном положении. Пан судья, вы человек справедливый. Отпустите ребенка. Малый был в дурном обществе, но, видит Бог, он не сделал дурного дела. И если его сердце лежит к моим оборванным беднягам, то, клянусь, лучше велите меня повесить, но я не допущу, чтобы мальчик пострадал из-за этого. Вот твоя кукла, малый.
Что это значит?
Отпустите мальчика. Вы ничего не добьетесь от него угрозами. А между тем я охотно расскажу вам все, что вы желаете знать. Выйдем, пан судья, в другую комнату.
Оба они вышли, а я остался, подавленный ощущениями, переполнившими мое сердце. В эту минуту я ни в чем не давал себе отчета. Ничего для меня не существовало, только гнев и любовь. Я опять почувствовал на своей голове чью-то руку и вздрогнул. То была рука отца, нежно гладившая мои волосы.
Приходи к нам. Отец отпустит тебя попрощаться с моей девочкой. Она умерла. Я пойду.
Я поднял глаза на отца. Теперь передо мной стоял другой человек. Но именно в этом человеке я нашел что-то родное, чего тщетно искал в нем прежде. Он смотрел на меня обычным своим задумчивым взглядом, но теперь в этом взгляде виднелся оттенок удивления и как будто вопрос. Казалось, буря, которая только что пронеслась над нами обоими, рассеяла тяжелый туман, нависший над душой отца. И отец только теперь стал узнавать во мне знакомые черты своего родного сына.
Я ведь не украл. Соня сама дала мне на время.
Да, да. Не знаю. Я виноват перед тобой, мальчик. И ты постараешься когда-нибудь забыть это, не правда ли?
Папа, ты отпустишь меня теперь на гору?
Да. Ступай, ступай, мальчик. Попрощайся. Да, впрочем, постой. Пожалуйста, мальчик, погоди немного. Передай это... Ты, Бурцвилл, скажи, что я покорнейше прошу его, понимаешь, покорнейше прошу взять эти деньги от тебя. Ты понял? Теперь ступай, мальчик, ступай, скорее, скорее.
Вскоре после описанных событий члены дурного общества рассеялись в разные стороны. Тыбурцы и Валик совершенно неожиданно исчезли. И никто не мог сказать, куда они направились теперь. Как никто и не знал, откуда они пришли в наш город. Старая часовня сильно пострадала от времени. Только одна могила, огороженная частоколом, каждую весну зеленела свежим дерном, пестрела цветами. Мы с Соней и с отцом посещали эту могилу. Тут мы с сестрой вместе читали, думали, делились своими первыми молодыми мыслями, первыми планами крылатой и честной юности.
Вы слушали радиоспектакль по повести Владимира Короленко «Дети подземелья». Роли исполняли Валерий Кузин, Андрей Толубеев, Валерий Кравченко, Дима Васильев, Андрюша Крыщук, Настя Меньших, Андрюша Бирин и Митя Самбук. Режиссер спектакля Галина Дмитренко, звукорежиссер Михаил Куделин, редактор Вера Печатникова.